Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим покров Твой святый, Тебя во виде святый, омли о воздухе, за ныне Христу молящимся. Эти слова праздничного песнопения красноречивее всего свидетельствуют о служении Пресвятой Богородице в обители Отца Небесного, а именно о том, что она молитвенно предстательствует, ходатайствует за нас, за весь род христианский, своих неусыпных молитв. И этот покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы распростерт над каждым, кто несомненной верой и с истинной любовью приступает к ее молитвенному воздействию о нас. И молитва – это песня любви. Песня любви Богородицы к нам. И она должна быть песней любви нашей к Богу и к ее Пречистой Матери. Ибо где нет любви, там нет молитвы. Где умирает молитва, там нет надежды на возрождение любви. Мы должны с вами, дорогие братья и сестры, об этом с вами помнить. И Отец Небесный и Его возлюбленный Сын, Господь наш Иисус Христос, не имеют лицеприятия. Священное Писание нам гласит о том, что во всяком роде благоугождающий Ему приятен Богу. И Господь наш Иисус Христос сказал, что всяк любящий меня возлюблен будет Отцом Моим. И в этом смысле всякие земные различия, всякие земные разделения, национальные, сословные, где ли спасение души уходит на второй, на третий план. Главное – верить Богу, верить в Бога, верить в Богу и любить Бога. Но, скажете вы, ведь был когда-то, некогда богоизбранный народ Израиля. А почему он был богоизбранным? Только лишь потому, что Господь избрал какую-то определенную национальность? Конечно, нет. Он был богоизбранным потому, что до определенного момента в своей земной истории он помнил о Боге, он любил Бога. Он пытался в своей представитель этого народа поставить в своей земной жизни следовать закону Божию. Или хотя бы, как минимум, это можно сравнить с неким Божьим детским садом. Когда Господь избрал значит, народа учеников, учил их всячески, через пророков, через закон, учил их Божьим правилам, для того, чтобы потом они это учение, этим учением наполнили весь мир, всех живущих в мире. Как потом уже от Нового Завета Израиля, тоже Господь обучал своих учеников для того, чтобы они потом проповедовали Евангелие всей твари, чтобы во все концы вселенной исшли вещание во Боге. И тогда, когда избранный народ Божий забыл о Божьем, когда он избрал себе других богов, тогда он его оставил. Потому что народ Израиля, как мы знаем, избрал того Божка, Бога с маленькой буквы, Бога Мамоны, Бога Золотого Тельца, Бога Корзин, полный хлебов. И этот Божок был избран верой Спасителем. и свода храма. Можно вспомнить и Византию. Она ведь в свое время не любила Бога. Она ли не явила нам несчастливое количество святых отцов церкви, учителей церкви? Она явила миру великие памятники культуры. Она явила миру многих гимнотворцев и иконописцев. И что же? Как именуется сейчас столица этой некой могущественной православной империи? Она затерялась в истории под именем мусульманского турецкого града Стамбула. А почему? Потому что, опять же, обнищав небесным, она богатилась земным. Вот и матушка Россия, не вчера она обрела именование удела одного из уделов и Святой Богородицы. И обрела его потому, что на земле ее есть множество храмов и монашеских обителей, освященных в честь ее имени. Много икон чудотворных, как залог милости и любви Божьей Матери к людям. Но это было некогда. Эти храмы были построены в определенные отрезки нашей истории. Это некое завещание предков, которые любили Бога и Матерь Божию нам. Завещание любить. И то, что мы имеем это наследие, это не означает, что мы так же любим. Нам дана только эта возможность. Как знаете, наследство можно поступить по-разному. Можно его приумножить, можно хотя бы его сохранить, а можно его разбазарить. Вот мы имеем оставшийся от предков храм, чем будет Божья Матерь, как и наш храм. Мы все имеем. Приумножить, наверное, мы уже не сможем. Каждый, кто за свою немощь, может об этом точно свидетельствовать. Сохранить будет тоже очень тяжело. Среди соблазнов мира сего. Надо попытаться хотя бы это все не растрепать, увлекаясь суетным. А давайте зададимся вопросом, а почему так всегда мир насторожен, а временами очень враждебно относился к Руси и к России? Ответом на этот вопрос является сама история России, потому что она является уникальным примером того, как государственность и православие были одновременно зарождение государственности в России, она одновременно практически приняла и православие. И поэтому, если давайте ответ на вопрос, почему так осторожно относились к России и не любили ее, не потому что завидовали огромными ее территории, потому что мы видим, как Россия и матушка, и ее народ щедро во все времена делился этой территорией. В каком смысле? Да, государство было единое, общее, но оно пускало под свой кров всех, кто хотел жить в нем правильно и по-божьему, вне зависимости от национальности. Могут позавидовать, скажем, завидуют ресурсам, богатствам России. Но и опять же, и здесь вся история России и нынешний день особенно показывает, что она много отдает миру. И во многом мире до сих пор кормится этим. И не только богатствами природными, а многие умы России, по тем или иным причинам, к сожалению, выехавшие из России сейчас тоже, питают интеллектуальное богатство всего мира. Так почему же так вот к России относится? А именно потому, что ее не любят и настороженно относятся не за ее православие. Потому что Бога было определено. И это обострилось особенно сейчас. Что именно потому, что ей определено быть хранителем, местом самой большой по численности православной церкви, а весь мир в восстал против Божьего, то поэтому, конечно, Россия принимает в себя именно этот удар всех сил, которые восстали на Бога, которые либо не приняли Бога, либо исказили учение истинное о Боге, либо отвергли Бога. И почему возникают эти все мрачные настроения в мире? Апокалипсис свидетельствует о том, что да, придут времена, когда будут трусы и глады по местам, и восстанет царство на царство, и язык, и язык. Почему? Опять же, именно поэтому, потому что будет отвергнут Бог мира и Отец щедроты. И именно поэтому. Поэтому появляется такой интерес, потому что до тех пор, пока христианство, православие были определяющей силой мира, сдерживающей силой мира, в мире был более-менее относительный покой. А почему? Вот как определяется мирность или немирность религии? Да хотя бы просто по ее основателю. Кто основатель нашей христианской религии? Тот, о ком священный писатель свидетельствует, что он льна курящегося не угасил, и трости преломленные не сломал. Кто и где источник истинной веротерпимости? Опять же христианство, потому что когда ученики видели нечестие людей и говорили: «Господи, оповели, пусть будет так, как было при Ильи пророке, пусть сойдет молния, огонь и пожжет этих людей». И что сказал основатель этой христианской православной религии? Не ведаете, какого вы духа. Поэтому исповедующие разные религии люди, сбрасывающие на Пасху бомбы на православную Сербию, либо накрывающие минами детские сада и родильные дома в Донбассе, или отрезающие головы в селениях Сирии, они также не ведают какого духа, уж точно не Божьего, они ведают, что они вражьего духа. Вот нам иногда говорят, вот, мирный ислам, немирный ислам. Вот такой вопрос. Еще в 19 веке не было террористов ИГИЛа. Но сотни русских воинов сложили свои головы за жизнь и свободу своих единоплеменников, а иным паче единоверцев, в битвах, в кровавых битвах с мирным турецким исламом. 15 век, то же самое падение Константинополя. Недавно, буквально месяц назад, было сообщение, что лидеры нынешнего ИГИЛа по пунктам расписали кодекс поведения христианина на оккупированных территориях. Как себя христиане должны будут вести? Попросту говоря, головы не поднимать. Но когда почитаешь эти пункты и почитаешь историю Византии, как раз того 15 века, в принципе, это ведь одно и то же. Поэтому дух религии определяет себя, ее основатель, ее учение. А почему вот это не мирство? Потому что истина может быть одна. Если представители других религий не приняли истину Христа, или как протестанты, или католики, исказили истину Христа, то они вне истины. А где нет истины, там грех. А где грех, там нет мира. Нет мира ни в отдельной душе, ни в отдельной семье, ни в отдельно взятом народе, ни в отдельно взятой стране, ни в целом мире. Поэтому чем больше, а мы видим, что именно так и происходит, люди будут уходить от истины, тем больше будет вражды и нестроения. И тогда как нам в этих условиях спасаться? И вот тут мы как раз вспоминаем о молитвенном покрове Пресвятой Богородицы. Матерь Божия, помоги, огради, защити. А дорогие наши, а что же подразумевается для нас в ее покрове? Какой покров? Ну прежде всего, это покров молитвы. Ее молитва о нас и наша молитва, она нас учит, что среди тех испытаний и соблазнов, среди которых живете вы, вас может сейчас спасать, вас может укреплять, вас может вразумлять только молитва. Прежние угодники Божьи приносили Богу подвиги, посты и молитвы. Мы сейчас не можем приносить подвиги и посты, потому что Господь видит, что самые даже малые потуги в этом направлении заканчиваются теми или иными степенями нашей самости, нашей гордости, нашего мнения о себе. Поэтому нам остается молитва. Молитва, как исповедь нашей немощи. Господи, верую помози мы мне верить. Господи, силы Твои восполни мою немощь. Это не означает бездействие, но это означает признание Христа как действительно нашего личного Спасителя. Это крепость у нас в Господе. Во-вторых, под покровом имеется покров смирения. Матерь Божия сама о себе говорила, что все Господь призывает на смирение рабы Своя. Вот и нам она советует из опыта своей жизни. В этой ситуации, в которой ты, человек, переживаешь, тебя может спасти, первым мы сказали, молитва, а во-вторых, смирение. Смирение перед кем и перед чем? Во-первых, нужно смирить свое самосмышление, свое «я», свое мнение перед истиной Евангелия. По этой истине выстроить по возможности все свои «хочу». Вот это «хочу» евангельское пытаться сопрячь с «хочу» твоей воли и твоей произволения и стараться, или к этому можно поступать по этому закону. А во-вторых, не имея вот этого истинного ключа рассуждения, не имея дара рассудительности, как Саул за всех совершенств, мы не то что совершенств, мы даже по каждой отдельной добродетели не можем прийти в какую-то более-менее достаточную меру. Поэтому не можем иметь рассудительность. Поэтому мы не можем определить сами, что нам в каждой ситуации бывает полезно. Мы можем, конечно, так уже говорили, руководствоваться Евангелием. Но как избегать ошибок? Да, путь будет достаточно полезен, но он связан с шишками, многими набитыми, которые будут происходить из того, что надо будет довериться промыслу Божьему, который нас будет вразумлять и нас будет учить. Он нам в событиях каждодневных нашей жизни будет учить, что нам полезно. Только нужно полезно может быть больно, полезно может быть неприятно, полезно для нас может быть невыгодно, полезно может быть у нас многое и многих отнимающее. Но нужно помнить, что за всем этим стоит тот, кто нас безмерно любит. Все это посылается нам, как вот иногда письма пишут, и в конце пишут, с любовью, там то-то, то-то. Вот это нам божественное письмо, где подписано с любовью от Христа, с благопожеланиями спасения души нашей. И последнее. Русский язык, он очень такой тонкий, там много всяких оттенков. Мы должны прекрасно понимать, что покрыть и прикрыть. Это разные вещи. Хотя вроде бы что-то где-то как сходное. Но как любая хозяйка знает, что можно грязь прикрыть, накинув салфетку на невымытую посуду, и вроде бы как будет ничего. А можно все-таки действительно выделить минутку и эту посуду помыть. Вот так же и Матерь Божия. Она, любя истину, не любя грех, ведь как святые отцы говорят, что наша вера христианская, она нетерпима к искажению истины, но она милостивна к тем, кто по неведению это искажение допускает. Но также Матерь Божия, она не будет благоволить к тем, кто сознательно грешит, и будет пытаться прикрывать лицемерием и ленностью свои грехи. Я не могу, потому что не хочу бороться с грехом. Вот тут надеяться лукаво на помощь Божию и Матерь Божией не приходится.
А вот если понимаешь именно не прикрыть, а покрыть, покрыть, что значит? Чтобы Матерь Божия молитву всеми и спрашивает у Господа, чтобы Он или кто возможно ослабил действие на нас сил греха, чем дал возможность немножко нашим крылышком воспрянуть, как бы сделать грехи наши вот совершенные прощением, как бы не бывшими. Как у Иоанна Лествичника в Лествице есть удивительные слова. Я видел в одном храме, там как раз на стеночке, как памятка повешена. «Исповедуй грех и будь весел». Что имеется в виду, что не будь рабом того, что совершил. Да, ты сделал, да, это не так, да, это плохо. Вот. Попросил Господа прощения, веруй, что Он просит. А дальше уже от этого, как от черты, отталкивайся и плыви дальше. Вот в этом смысле Матерь Божия готова покрыть, если только при этом будет наше произволение дальше с этим бороться, а не просто мирно сосуществовать. Как получится, как повезет. Если мы так будем настраивать себя, никогда не получится и никогда не повезет. Потому что против нашей воли никто ничего делать не будет. Мы уже говорили о том, что Господь сам себе именовал помощники и покровители по спасению. А помогает тому, кто делает. Будем просить у Матери Божией ее молитвенное заступление, чтобы она укрепила наше призволение в борьбе с грехом.